Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем наши темы о семье и открываем каждый раз какие-то новые секреты семейного счастья. Сегодня мы будем справляться с негативными эмоциями. Как решать конфликты, когда вы уже в состоянии эмоционального возбуждения, когда вы видите и другой партнер ваш по какому-то спору или по каким-то делам тоже возбужден. Как решить правильно ситуацию? Как справиться с этой ситуацией? Библия нам дает много советов. Но первое, мы обратим внимание, чтобы определить для себя, что такое гнев. И мы определение ставим такое, как обобщающая фраза, которая может ответить на вопрос, что же такое гнев? Эмоциональная реакция на происходящее отрицательное явление. То есть какое это явление, насколько оно отрицательное, мы не говорим. Мы говорим только, что для человека кажется, что это отрицательное явление, и он должен на него среагировать. И обычно люди реагируют на это гневом или каким-то отрицательным явлением в эмоциональном мире. И ему неприятно это, и он как-то на это реагирует. В Библии записано много историй о том, как проблемы решали люди через проявление отрицательных эмоций. Если мы посмотрим, например, такую фразу об Иисусе Христе даже, в Евангелии от Марка, в 3 главе, в 5 стихе, Иисус Христос, описывается его поведение в синагоге, когда он пришел туда и встретился со своими соотечественниками. Среди всех людей был один человек с пораженной рукой, парализованной одной рукой. И люди, которые ненавидели Иисуса, они только смотрели, что он сделает. И им было не жаль этого человека, который имел парализованную руку. Они не думали о его состоянии, о его самочувствии. Они только одно хотели узнать, что он сейчас делает. И если он его исцелит, сейчас мы на него набросимся. И поэтому Иисус Христос, как Бог, он увидел, почувствовал вот эти отрицательные эмоции этих людей. И написано, евангелист Марк описывает, он воззрел на них с гневом. Если мы видим проявление гнева среди людей, оно иногда приводит к очень отрицательным явлениям. То есть человек в гневе может сделать что угодно. Но мы можем спросить, если Иисус Христос проявлял гнев, значит и нам можно. Почему же Иисусу можно, а нам нельзя? И вот в русском языке, когда определение Иисуса Христа гнева, проявление его реакции, когда гневается муж, которому не угодила жена, когда жена гневается на мужа из-за чего-то, мы не видим, как это проявляется. Иисус Христос, написано, проявил свой гнев только во взгляде. Он посмотрел на него с выражением гнева, с неудовольствием. Отрицательная эмоциональная реакция на отрицательное явление, оно было чем-то оправдано. Но насколько Христос проявлял свой гнев? Насколько проявляем сегодня мы этот гнев? И почему апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе в 26 стихе пишет такие слова? «Гневаясь, не согрешайте». Эти слова заставляют нас подумать, что если мы проявляем ситуацию гнева, проявляем эмоцию гнева, мы можем согрешить, как апостол Павел предупреждает нас. «Гневаясь, не согрешайте». Но можно, значит, и не согрешить. Гневаясь, не согрешайте. Значит, можно не грешить и можно грешить, если человек проявляет эту эмоцию гнева. Что же это такое? Как ее решить, эту ситуацию? Я хочу предложить вам увидеть состояние гнева немножко с другой точки зрения. Оказывается, как проявляются эмоции? Они могут быть в большом количестве выявлены, в маленьком, в незаметном, в заметном. Они могут быть управляемыми, неуправляемыми. То есть это такой мир. Отрицательные эмоции – это тоже огромный мир эмоций. И давайте мы распределим вот проявление этих эмоций в нескольких стадиях, от чего они зависят. Вот человек, который в гневе, может проявить эмоцию недовольства. Ему не нравится что-то. Если ему что-то не нравится, этот человек может вполне скрыть эту эмоцию свою. Ему не нравится, но он для себя это знает. Он не говорит это никому, он не проявляет ее никак, он молчит, но ему это не нравится. То есть мы можем сказать, что эта стадия гнева, недовольства, о которой мы сейчас и посмотрим, эта стадия гнева управляема. И это очень важно для нас запомнить. Она управляема. Почему? Мы можем справиться с этим гневом так, что люди окружающие даже не заметят. И если жена недовольна чем-то, она как личность имеет право проявить такую эмоцию. Она может быть недовольна. Муж может быть недоволен детьми или еще чем. Зять может быть недоволен тещей. Или невестка может быть недовольна своей свекровью. Все это возможно. Каждая личность имеет право на проявление эмоций. Но когда это просто недовольство, человек управляет этим состоянием, этой эмоцией. И он не делает ничего для того, чтобы что-то исправить, или, допустим, что-то делает, чтобы исправить, но это не приносит вреда другой личности. Но если человек не решает ситуацию на уровне вот этой эмоции недовольства, что будет дальше? Вспомните нашу тему о фазах брака. В первой фазе брака молодожены видели какую-то ситуацию, не вполне удовлетворяющую их, но они это недовольство не проявляли, и это не нарушало их мира и отношений в первой фазе брака. Но когда немножечко ее прибавилось, и эта эмоция стала немножечко побольше, она стала проявляться. Эта стадия уже называется второй стадией гнева или возмущения. Вот если человек возмущен, то он тогда выражение возмущения может передать взглядом, жестом, интонацией или какой-то мимикой. То есть вы посмотрели и видите, человек возмущен. Это уже видно. Но не всегда человек в возмущении начинает что-то делать такое отрицательное. Он может сказать с возмущением. Например, молодой человек сидит, а старушка стоит. Люди окружающие говорят: молодой человек, не могли бы вы уступить место? И в глазах этих людей вы можете заметить возмущение. Почему же ты сидишь? То есть оно не высказано, но оно выражено. И поэтому вот эта стадия возмущения – это управляемая, очень даже управляемая ситуация, проявление эмоций, но она не нарушает покой территории другого человека. Мы только выражаем свое отношение к этой отрицательной проблеме, которую мы видим. Итак, возмущение – вполне управляемая реакция на отрицательное явление. Но если человек не управляет ситуацией возмущения, он копит в себе это возмущение, копит, дальше оно перерастет в такое состояние, которое уже будет видно не только этому человеку или паре, которая между собой что-то там решают, какую-то отрицательную ситуацию. Это вырастет в третью стадию возмущения или гнева. Она называется раздражение. Если вы раздражены, то гормоны гнева или гормоны стрессов выделяются в большем количестве. И вы становитесь уже зависимыми от количества этих гормонов. Они раздражают окончания нервные, они дают посылы, дают распоряжения различных действий для организма. И как это выглядит? Человек раздражен. Во-первых, у него меняется мимика, у него усложняется речь. Он не просто молчит, он не просто говорит, а он с возмущением и раздражением говорит. Он не может управлять своими жестами, мимикой своей, речью, интонацией. У него это все выглядит в одном слове – раздражен. Иногда такого человека даже посторонние немножко придерживают. И они говорят: ну успокойся, ну на тебе водички попей. То есть они его успокаивают. Он нуждается в том, чтобы его немножко отвести от этой территории, где он увидел эту ситуацию раздражения, которая его привела в такое состояние. Когда мы расшифруем эту степень раздражения или степень гнева, мы можем сказать, что это слабо контролируемая, но контролируемая ситуация или реакция. Она проявляется во всех видах эмоционального единения людей. То есть я смотрю, я говорю, и я могу руками движение какое-то сделать, человек раздражен. Иногда в состоянии раздражения человека колотит. Он даже не может в этом состоянии оставаться спокойным. Это третье состояние гнева. И есть четвертая стадия. Четвертая стадия гнева, мы можем сказать просто слово «гнев». Если это гнев, который после раздражения с еще большим количеством адреналина, то мы видим только в состоянии гнева, когда человек говорит «не трогай меня, я в гневе». Вы можете представить, что это значит? То есть, если ты ко мне притронешься, я могу дать сдачи. А это что? Человек знает об этом. О чем это говорит? Что человек уже не контролирует свои движения, слова. И потом, когда извиняется даже этот человек, он говорит, извини, я был в гневе, и я такое слово высказал. А мы можем сделать вывод. Человек не контролирует свою речь. Он не контролирует свои движения. Он не контролирует свое выражение лица. И вот именно в гневе раздражаются те центры, которые дают движение рукам, ногам, и человек может броситься, что-то сделать, ударить. Начинается обычно драка в четвертой степени вот этого проявления гнева. Но если человек и здесь не справился с собой, адреналин дальше и другие гормоны стрессов, которые выделяются в организм человека, в кровь, они повышают состояние раздражения, состояние гнева до состояния пятой стадии. Это значит ярость. А вот теперь вы, конечно, много знаете, видели примеры проявления ярости. Когда человек в состоянии ярости что-то делает, потом он приходит в себя и не может вспомнить о том, что он сделал. Ну, если он просто вылил воду на или что-то сказал на какого-то человека, там, может, ударил его, это еще полбеды. Но если он схватил нож и убил, если он схватил человека и выбросил через окно, что часто бывает проявлением ярости. Это пятая стадия гнева. У него блокируется у этого человека левое полушарие, логическое. И даже блокируется центр памяти. Человек не помнит, что он сделал. Настолько он в отрицательном состоянии был в этом конфликте. Он может уничтожать, мстить, он может убить. Он может сам прыгнуть и себя убить. Ну, разные отрицательные явления. И вот эти пять стадий. Давайте мы посмотрим, что говорит Библия об этих стадиях. Бог же должен как-то помочь человеку, как решать проблемы, когда вот такие явления происходят в жизни человека. Поэтому я хотела бы прочитать вместе с вами послание апостола Павла к Ефесянам, 4 главу и 31 стих, о которых говорит апостол Павел. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Вы заметили, что некоторые стадии гнева обозначаются в Библии, а некоторые нет. Причем обозначаются третья, четвертая, пятая стадия. Раздражение, гнев и ярость да будут удалены от вас. То есть у нормальных людей в нормальной семье может проявиться отрицательные эмоции. Бог же подарил нам и сам проявлял отрицательную эмоцию, когда ему что-то не нравилось. Но когда человек в норме это переживает и умеет это проявить, это нормальное явление. Но когда человек проявляет третью стадию гнева, Библия говорит, это должно быть удалено из христианских семей, из христианского общества и из сердца. То есть раздражение, гнев и ярость неприменимы для решения конфликтов в семье. Необходимо решать конфликт, но на первых двух стадиях. Когда ты или недоволен, заметил что-то, или возмущен, когда у тебя чуть-чуть больше проявления этого гнева, ты имеешь на это право, любой человек имеет на это право. И когда он научится, каким образом решать конфликт, тогда на первой-второй стадии его возможно решить. Почему? Потому что все реакции организма управляемы. И речь, и жест, и интонации. Каким же образом надо решать конфликты? И я хотела бы показать вам, как можно изобразить состояние гнева. Гнев похож на айсберг. У него есть подводная и надводная часть. Та часть, которая у айсберга над водой и ее видно, она занимает приблизительно 1/10 веса этого айсберга. Остальные 9/10 находятся под водой. Так вот, то, что мы видим сверху, то, что видно у человека как проявление, например, возмущенный взгляд, это верхняя часть айсберга или гнева. То есть гнев – это проявление чего-то, отрицательной какой-то эмоции на какую-то реакцию, на какое-то обстоятельство. И вот, например, у жены возмущенный взгляд. Муж это видит. И он говорит: «Не смотри на меня так». Что он хочет сделать? То есть это невозможное сделать. Взять, снять верхнюю часть айсберга и выбросить 1/10, решив, что если мы уберем то, что видно, то, что под водой, оно никакого отношения уже не будет иметь. Мы его не видим. Но что будет с айсбергом? Если мы выбросим 1/10, он всплывет ровно на 1/10. И будет все равно продолжение конфликта. Но то, что есть под водой, называется причиной. Так вот, первое значение, первое место в решении конфликта занимает выяснение причины. Если вы заметили, что у вашей жены недовольный или возмущенный взгляд на вас, как мужа, что надо сделать в этом отношении? И жене, и мужу надо решать ситуацию. Если жена возмущена, она должна прийти к мужу и выяснить причину, почему он так сделал, вызвав ее такую не очень хорошую реакцию. Как это сделать? Мы говорили с вами на прошлой лекции, как нужно решать конфликты с детьми. Там было 4 шага, по которым нужно пройтись. Теперь мы эти же шаги будем применять взрослым людям, которые решают, например, проблему между мужем и женой. Итак, мы, как муж, увидел у жены какой-то ненормальный взгляд такой, очень возмущенный. Он не знает причины. Что ему нужно сделать? Конечно, выяснить, в чем дело. Как это можно сделать? Если он скажет ей: «Не смотри на меня так», она будет смотреть по-другому, но с возмущением. Она все равно, причина эта останется, и все равно будет конфликт. Поэтому если он скажет ей, когда это она уже окончился этот такой период времени, она уже успокоилась немножко, не надо решать сразу во время гнева, проявления гнева, моментально решать конфликт. Чуть-чуть пройдет времени, вы можете сесть рядом с женой и сказать ей: «Дорогая, я так тебя люблю». Вы помните, что нужно иметь особенную интонацию, спокойную. Сказать рядом, сидя с ней: «Я видел, что ты на меня сегодня посмотрела не совсем так, как было раньше. Что я сделал не так?» Она вам расскажет, что сделала не так, потому что она уже успокоилась. Она вам поможет. Но если муж не спрашивает жену и не видит ее возмущенного взгляда, то есть, например, такая ситуация. Мужчина, муж, работает на огороде, работает в саду. Там немножко грязновато, он в сапогах рабочих. Но он вспомнил, что в кухне лежит нож, который ему нужен. Он выходит из этого огорода, идет через порог, шлепает грязными сапогами по коридору, по кухне, взял этот нож и вышел обратно. И работает в огороде дальше. И мужчины склонны к тому, чтобы не подумать сначала о том, какая ситуация сложилась, что он оставил много следов на кухне грязных. Жена молча вытерла, потому что она у нас умная женщина, она вытерла, но через 20 минут муж вспомнил, что еще надо ему кое-что взять. И он второй раз это же проделал. То есть уже дважды у нее была причина возмутиться. И она возмутилась или была недовольна. Какая женщина будет довольна тем, что поставили ей такие следы, оставили в кухне на мытом полу? Поэтому женщина знает о том, что существует 4 шага в решении конфликта. Муж окончил свою работу в саду. Он довольный, потому что он почувствовал себя главой семьи, хозяином в доме. Он пошел, помыл руки, разулся, уже довольный тем, что работа окончена. Мудрая жена, которая знает все секреты решения конфликтов в состоянии гнева, а гнев у нее есть, он никуда не ушел, потому что если она не решит эту ситуацию сегодня, муж завтра повторит это же. Он будет такими же шагами идти обратно туда и брать какие-то инструменты, потому что ситуация не решена. Женщина знает, что ей надо сделать. Когда муж успокоился, когда он доволен своей работой, она садится рядом, это будет первый шаг. Первый шаг в решении конфликтов. Она села с ним рядом и говорит ему: Дорогой мой, я так счастлива, что ты у меня такой хороший хозяин. Это будет выполнение первого требования. Скажите человеку что-нибудь приятное о нем. Сказала. Дальше она продолжает второй шаг. Информацию надо дать и хорошей интонации. Она спокойно ему говорит: «Я была так счастлива, что ты работал в огороде. И вот я только заметила, знаешь, меня очень огорчило то, что когда ты брал инструменты, ты грязными этими сапогами прошелся по чистой кухне. Мне это немножко огорчило. Давай мы подумаем, что можно сделать о том, третья часть нашей информации. Какой вы предлагаете выход?» Даете ему возможность каким-то образом выразить свое отношение к этому. Как ты думаешь, как это можно решить? Он говорит: хорошо, ты знаешь, я даже не заметил. Это ты меня прости, потому что она говорила это спокойно. Он может свободно извиниться. Подумаем вместе давай или потом. Не заставляйте мужчину решать тут же проблему. Редкие мужчины решают сейчас. Обычно им нужно время для того, чтобы обдумать. Не наступайте им на горло. Скажите им: подумай, а потом мы поговорим об этом еще раз. То есть вы выполняете третий шаг. Вы даете время для обдумывания. И когда вы встречаетесь через несколько минут или там час, сколько муж об этом думает, решает, может, он чем-то занят, вы говорите, выполняете четвертый шаг, его нужно решить. Что мы будем делать? И он предлагает. Я хочу вам сейчас рассказать одну ситуацию. В моей жизни, когда я вышла замуж в 65-м году, муж был прекрасным работником, с золотыми руками. Он был чудесным хозяином и в огороде, и везде. Что он делал, было все прекрасно. Но у него точно такая ситуация была. Когда мужчина работает в огороде, это не только мой муж, это ваши все мужья. Когда он делает какое-то дело, он так погружается в него, что адаптация выхода оттуда длится несколько минут, даже до 20 минут. Мужчина весь в этой работе. Женщина адаптируется гораздо быстрее, и поэтому она никак не может понять, почему муж не соображает, что надо что-то сделать, а не идти в грязных сапогах. Муж со своей медленной адаптацией и очень сильным концентрированием на какой-то работе может не обратить внимания на грязные сапоги. И поэтому, когда вы решаете эту задачу, вы должны учесть это, что мужчина адаптируется. И адаптируется не так быстро, как женщина. И вот когда мой муж приходил точно с такой ситуацией молоток брать, или там еще какие-то клещи, или какой-то гвоздь ему надо было, он точно так и делал. Он с огорода заходил, там у нас такой ящик был в ванной комнате, и он брал оттуда этот инструмент и уходил. И сколько ему надо было инструментов, столько раз он приходил туда в грязных сапогах. И вот однажды мы решали эту проблему. Я ему дала время, говорю: ты подумай, как можно сделать. Или ты будешь разуваться, или какие-то еще. Но разуваться мужчине и одеваться опять – это невыносимо. Поэтому он предложил такой вариант. Четвертый шаг был. Мы как раз пришли вместе. Ну, что будем делать с этим? Он говорит: знаешь что, я предлагаю такой вариант. Ты изучаешь название всех инструментов, какие там лежат. А я тебе с порога скажу: дай мне это, дай мне то. Чтобы я не показывал тебе, какие инструменты, а ты мне вынесешь. Четвертый шаг предусматривает: уважайте выбор. Если я инициатор этого разговора, я должна уважать выбор того, кто со мной решает эту проблему. Соответственно, мне пришлось выучить все инструменты. И слава Богу, я знаю эти названия всех этих рабочих инструментов до сих пор. Хотя мужа уже нет. Но я знаю это, и мне очень по жизни это помогает. Итак, одно из решений проблемы или начало решения проблемы – это четыре шага. Выполните эти спокойные четыре шага, и вы увидите, как выйти из этой проблемы. Но это еще не все. Наши четыре шага, они-то сработают, но когда вы повторяете одно и то же и не решаете проблему, где-то еще есть одна причина. Причина первая была в том, что мы не знали эти четыре шага. Как решать? Как дать человеку возможность, уважая его, и выбрать что-то? когда вы говорите о той проблеме, как вы ее переживаете. Когда взрослым человеком об этом говорят, обязательно обозначайте свое отношение эмоциональное. Или вы разочарованы, или вы огорчены, или вам очень неприятно. Вы обозначьте, как вы себя чувствуете. И тогда помогите человеку эту ситуацию исправить. Но если гнев похож на айсберг, то мы должны еще знать одно, что если мы только решаем и причины, и состояние гнева, которое видно, решаем, не зная некоторых правил еще дополнительно к этому, то мы можем попасть в неприятную ситуацию. Если мы не привыкли решать в состоянии недовольства, ну, это не видно, никто не заметил, но во мне недовольство возникло, и я ее не решаю, эту ситуацию. Придет еще одна такая ситуация, и уже у меня не будет недовольства, у меня будет возмущение. И еще несколько раз, и я буду в состоянии гнева или в ярости. И интересно то, что человек, который не решает ситуацию, а складывает ее в своей душе, запоминая прошлые отрицательные свои реакции, он очень похож на воздушный шарик. Вы знаете, как вы не раз надували шарик. Его можно до какого-то предела надувать. Вы надули раз его, вы еще дунули туда воздух, еще. Что дальше будет с шариком? В конце концов, шарик лопнет, и будет большой треск и неприятная ситуация. Поэтому, когда это человек, который надувается состоянием гнева, который из одной стадии переходит в другой, и вы видите это, или это с вами происходит, вы должны знать правила. И правила эти короткие. Сделайте так, чтобы воздух был спущен. Чем сделать? Это уж другой вопрос. Мы сейчас будем об этом говорить. Но первое средство, которое поможет вам спустить этот воздух, который надувает шарик, это общение. Нужно уметь общаться. Нужно не только эти четыре шага, когда вы решаете конфликт, но нужно и за пределами этих шагов общаться с человеком, решать какие-то проблемы, решать его мнение, какие-то мнения, составлять свои мнения о той или другой ситуации. Если вы не будете уметь спускать воздух, будет большая проблема с этим человеком. Научитесь спускать воздух. Как? Второе правило у нас гласит, дается совет. Научитесь слышать друг друга. У человека есть уши, и он доволен тем, что у него есть уши, считает, что он все слышит. Да, он слушает, но не всегда слышит. И эта ситуация приводит иногда к начинанию вот этой проблемы с первой стадии. Недовольство, и дальше растет гнев. Что же это значит? Как научиться? Четыре правила для тех, кто хочет научиться слышать. Как же это сделать? Первое правило. Оно должно стать как бы решением проблемы для вас, как правило, как принцип жизни. Первый принцип. Не расшифровывайте услышанную фразу без дополнительной информации. То есть вам жена говорила какую-то, кажется для вас, что обидная фраза. И вы приняли ее как обидную фразу. Например, приходит жена домой с работы. И у нее две сумки в руках. Она поднималась без лифта, лифт был испорчен, на четвертый этаж. Открывая дверь, муж уже дома. Он с другой своей там работы пришел, немножко раньше. И вот она ставит тяжелые сумки в коридоре, садится на стульчик, протягивает ноги и говорит: «Как я устала!» Что хотела сказать женщина этой короткой фразой? «Как я устала!» Естественно. Каждая женщина расшифрует эту фразу в мгновение ока. Она хотела, чтобы ей посочувствовали и пожалели ее, потому что она устала. Но мужчина, муж ее, воспринял эту фразу совершенно с другой стороны. И он подумал: конечно, я плохой муж. Я не так ее не встретил, я не помог ей. Естественно, она так и думает, что я плохой муж. Что делает мужчина в этом случае, когда он так расшифровал ее фразу? Он начинает защищаться. И что он может ей сказать? И в такой ситуации женщина сидит, уставшая, ноги отекли, а он ей говорит: «А я, между прочим, тоже работал целый день и не жалуюсь». Как воспринимает эту фразу женщина? Моментально конфликт. Она может молча снять сапоги, взять сумки и идти молча в кухню. Муж, который не понял ситуации, что случилось, он только похлопал глазами и пошел туда, где он был, читал газету или там смотрел телевизор. Через несколько минут муж приходит на кухню и говорит: «Ну, как там ужин? Уже готов, я кушать хочу». Жена поворачивается, лицо недовольное, возмущенный взгляд, смотрит на него и говорит: «Через полчаса придешь». Муж говорит: «О, что-то случилось у тебя на работе? Неприятности какие-то?» Она еще более возмущена: «Так ты ж сказал, такую обиду такую сделал, и не понял, и не понял, что такое, что ты со мной сделал». Еще больше у нее волна. Теперь она уже не в состоянии возмущения, она в состоянии раздражения. То есть они не могут понять друг друга, разговаривают, не глухонемые, но так разговаривают, что этот айсберг увеличивается, а воздушный шарик становится все больше и больше. Они помогают друг другу дойти до того состояния, чтобы лопнуть. Итак, они не слышат друг друга. Если муж не понял, почему она такую фразу сказала, зачем расшифровывать для себя то, чего женщина не сказала? Она сказала: «Я устала, я так устала». Что муж сделает в этом случае? Если он не понял, спросите. Спросите свою жену: «Ты устала, потому что сумки несла, или что лифта нет, я тебе очень сочувствую, давай я тебе помогу». Вы представляете, муж снимает ее сапожки, немножко промассирует ее ноги отекшие. Она будет счастлива, у нее не будет состояния гнева. Но второе правило помогает нам, чтобы вот этот шарик еще меньше был надутый. Второе правило говорит: вкладывайте в информацию положительный смысл. Даже если женщина имела в виду, что вы, муж, не совсем внимательный, и сказала: «Как я устала», и хотела, чтобы в этот момент до вас дошло, что она такие тяжелые сумки несла на четвертый этаж, а вы тут сидите, прохлаждаетесь, телевизор смотрите. Даже если это так было, если вы в этот момент вложите другой смысл в ее слова «Как я устала» и скажете: «Моя бедненькая, мне так жалко, что ты так устала. Давай я тебе помогу». Вы знаете, что с женщиной получается в этот момент? У нее масса положительных эмоций. Если она думала раньше, до этого, как она шла с этими сумками, когда она ставила эти ноги и говорила, как я устала, если она думала, какой у меня тупой муж, что он мне не помогает, то когда вы это проявили, у нее совершенно другое в голове. Она говорит: «Как я рада, что ты понял это, как спасибо тебе, дорогой». А он ей массирует ноги, он гладит ее ноги, у нее масса положительных эмоций. И вместо того, чтобы вырасти гневу до состояния ярости, гнева или раздражения, у нее и недовольство ушло. У нее абсолютное перерождение эмоций в другой мир. Она положительно относится к этому явлению. Теперь уже у вас не будет неприятного разговора. Наоборот, она скажет своим подругам: «Какой у меня замечательный муж, он меня так понимает, только потому, что он выполняет второе правило. Вкладывайте в информацию положительный смысл». И третье правило – не позволяйте себе унижать друг друга. Люди не следят за тем, чтобы помочь друг другу. Они только смотрят, чтобы их права не были ущемлены. И этот эгоизм приводит к очень большим трагедиям в семье. Люди не понимают друг друга, кто кому чего хотел сказать, и что он услышал, и как он вложил информацию в ту или другую фразу. Они об этом не думают. И поэтому не позволяйте себе унижать друг друга. А что позволить себе тогда? Уважать другого. Причем многие говорят на эту тему, когда говоришь об уважении, они говорят: уважение надо заслужить. И вот тут у нас очень большая проблема. Потому что уважение – это состояние мое и ваше лично. То есть, если вы склонны и имеете это качество уважать другого, и вы уважаете всех людей как личности, каждая личность, она нуждается в уважении. Если ребенку 3 года, 4, 5 лет – это личность, ее нужно уважать. Если муж сделал что-то не так, все равно это личность, а, собственно, это знак равенства, уважения. И при решении конфликтов нужно испытывать это отношение в себе по отношению к другому. Вот это очень важно. Уважение – это ваше личное состояние души, а не заслуга другого человека. Как может помочь вам заслужить уважение 3-летний мальчик? Он никак не заслуживает. Он просто ведет себя. Но если вы в состоянии уважения, ваше душевное равновесие располагает вас к уважению, вы воспитаете достойную личность. Так и в отношении взрослых людей. Уважение – это ваше состояние. Даже если человек не то делает, в состоянии уважения можно решить конфликт. Можно помочь решить этот конфликт. И вот такая ситуация. 4 шага в решении конфликта. Первая фаза решения конфликта – это поза, или означает поза уважения. Сидите рядом. Последний, 4-й шаг – уважайте выбор. Опять мы сталкиваемся с этим состоянием «уважайте друг друга». И если кто-то кого-то не уважает, это не потому, что другой плохой и недостоин уважения, а это потому, что я не имею вот этого внутреннего убеждения, я не дорос до того, чтобы уважать другого человека в любом случае. Даже если это бедный человек или богатый, больной, знакомый или незнакомый. Это не имеет значения, как он одет и сколько у него денег. Я уважаю его, потому что он личность. И если я так решаю любой конфликт в семье, я не буду себе позволять унижаться. Если я не уважаю другого человека как личность, я унижаю себя. И поэтому решение всех конфликтов в состоянии недовольства и в состоянии возмущения идет через уважение. Если я уважаю другого человека, который рядом со мной находится, я обязательно решаю ситуацию через уважение. Я это проявляю, потому что я иначе не могу. Кто дерется, кто кричит, кто обзывает другого другими словами, такими нехорошими, кто решает через крик решение конфликта. Тот, кто не уважает себя в первую очередь. Он, может быть, это проявляет как унижение другого человека. И если он чувствует, что он недостаточно уважает себя, и он не находится на той высоте, где он хотел бы быть, то многие люди решают конфликт таким образом. Если я буду унижать другого человека, я буду казаться выше. И поэтому для того, чтобы я оказался на той высоте, какую хочу, я должен унизить относительно себя этого человека. Чем ниже, тем лучше. И оттуда возникают такие ситуации, когда человек такими страшными словами оскорбляет другого. Говорит, например, муж жене, мне часто приходится такие ситуации решать. Женщина приходит и говорит, муж обзывает меня, что я никакудышняя хозяйка, что я не так одеваюсь, что я все делаю не так. Так и знаете, конфликты там решаются без принципа уважения. Один человек, который не испытывает достаточно уважения к себе, унижает другого, чтобы казаться лучше. Поэтому все конфликты, какие у нас возникают в семьях между родителями и детьми, между мужьями и женами, между молодыми и старшими родителями, старенькими, допустим, тещами, теми же свекровями. Все идет от состояния моей души. Уважаю ли я себя? Если я себя уважаю, я эти 4 правила буду соблюдать. Почему? Потому что, уважая себя, я никогда не расшифрую услышанную фразу без дополнительного сведения, что же человек имел в виду. Уважая себя, я никогда не позволю себе вложить отрицательную информацию в то или иное предложение, услышанное мной. Я не смогу этого сделать. Почему в первую очередь? Потому что я уважаю себя. И самое главное – не позволяйте себе унижать друг друга. То есть я не позволяю унижать другого, потому что уважаю себя. Я не могу себе позволить унижение другой личности. И последнее правило. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Это записано в Евангелии, в послании апостола Павла к Ефесянам, 4 глава и 26 стих. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть состояние недовольства или возмущения должно вовремя быть решено. Не откладывайте решение конфликта на сутки, двое, месяц. Многие носят в себе это очень долго, и оно растет, оно умножается. Способность мозга выделять или давать распоряжение, выделять адреналин увеличивается, и человек выходит из состояния рамок, и он даже не замечает этого. Поэтому Бог говорит так: если ты испытал состояние недовольства или возмущен чем-то, ты должен в этот же вечер до сна, до ночного времени решить эту ситуацию. Так советует Бог. Почему? Потому что если человек в состоянии, наполненном адреналина или какого-то другого гормона, неприятного, отрицательного, и если он ложится спать, что будет? Эти люди обычно болеют. Это и язвы желудка, это и печень, это и давление. Ссора, которая не окончилась ничем, она приводит к большим неприятностям. Поэтому Бог это знает. И Он говорит нам: солнце да не зайдет во гневе вашем. Лучше решите эту ситуацию до сна. Сон должен быть в спокойном состоянии. Если вы не привыкли это делать, научитесь. Это легко воспроизвести в себе, в своей ситуации с семьёю. Если вы это сделаете, я уверяю вас, что вы не будете страдать, по крайней мере, от высокого давления после каждой ссоры. Утром не будете вставать с тяжелой головой, с головной болью, с расстроенными чувствами. Потому что вчера женщина очень долго помнит иногда отрицательное явление. У нее будет здоровое самочувствие. И вы будете ощущать это, выражать это такими словами. У меня как гора с плеч свалилась, когда мы поговорили, решили. И вы, ты знаешь, подружки рассказывают, он меня обнял, поцеловал. И мы очень хорошо поговорили об этой ситуации. Мы многие вопросы решили. Почему? Потому что все было сделано правильно. Мы сразу сели, провели этот разговор в четырех шагах, решили, что мы будем делать, решили, как мы будем дальше относиться друг к другу. И так можно решать не только с мужем и женой. Это можно делать с любым человеком, потому что Господь дал нам такие правила. «Солнце да не зайдет во гневе вашем».